слушали великие предки, личности.
Мы продолжаем серию подкастов проекта «Что слушали великие предки». И по этому поводу сегодня здесь у меня на связи Михаил Андреевич Мишалкин, наш уважаемый эксперт, младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж». Мы говорим об очень интересных людях, мы говорим об известных личностях. И, как правило, они широко известны в узких кругах, как говорится. А мы хотим, чтобы об этих людях знали абсолютно все. Поэтому человек, о котором мы будем сегодня рассказывать... Кто это?
Ну, Евгения, здравствуйте. Уважаемые слушатели, здравствуйте. Значит, а мы сегодня поговорим про действительно замечательного человека и замечательного директора Эрмитажа. Кстати, очень интересное у него было такое прозвище. Прозывали фельдмаршал Эрмитажа. Ну, так и имя вполне соответствует, да? Михаил Ларионович. Михаил Ларионович Артамонов. Ну вот, как мы видим, да, имя вполне соответствует его почти что полному тезке, да, фельдмаршалу Кутузову. Вот, так что Михаил Ларионович Артамонов. Ну, кстати говоря, 13 лет во главе Эрмитажа стоял, да, ну, опять же, кстати, я бы даже сказал, что вот с точки зрения, да, его директорства, да, его работы на посту директора, вот вы знаете, как бы тут... Ну, практически нет разных мнений. То есть вот обычно мы говорим, да, что про одного и того же человека, да, можно сказать, как бы и хорошо, и как бы плохо. Вот про Михаила Ларионовича Артамонова, ну, я во всяком случае в основном читал, слышал, встречал, знаете, только отзывы хорошие, вот. Но, тем не менее, да, мы начнем, конечно, не с этого, да, мы так обозначили его такую, ну, главную, наверное, действительно главную вот, историческую миссию, даже можно сказать. А история, вообще биография его очень интересна. Ну, во-первых, он прожил достаточно большую жизнь. Даже вот мы когда-то говорили, да, про Иосифа Абгаровича Арбели. Ну, если так, вы знаете, математически посчитать, но, в общем-то, прожили они жизнь-то по времени, вот по хронологии, абсолютно одинаковую. Там тоже порядка 74 лет. Значит, помладше, конечно, вот Михаил Ларионович. Вот, а родился Михаил Ларионович Артамонов 23 ноября, в самый конец, под самый конец 19 века, 1898 год, родился, ну, в небольшой деревне, кстати, из крестьян, ну, тоже такая очень, да, интересная биография, да, из крестьян, правда, неподалеку от Петербурга, в Тверской губернии, вот, ну, время от времени туда даже возвращаться ему приходилось. Вот в 9 лет оказался в Петербурге, окончил он первоначально 4-классное училище, но это значит по меркам вот как раз Российской империи, он там в 1913 году выпустился, значит, был грамотный, да, и читал, и писал, кстати, сразу же поступает, ну, вроде там чего, 14-15 лет, да, конторщиком в Петербургское общество страхований. Далее, правда, продолжает заниматься, и, видимо, и самообразованием, и продолжает заниматься образованием вообще. Вот с 14 по 16 год, значит, занимается на вечерних общеобразовательных курсах. И занимается, кстати говоря, вот художником не стал. Ну, кто знает, он, к сожалению, Михаил Ларионович там мемуаров не оставил, но видимо, может быть, даже план, то ли в порядке вот такого самообразования, то ли, может, действительно одно время так там поветрие было, может, и планировал связать с искусством таким профессиональным свою судьбу, но, во всяком случае, уроки рисования брал, живописью занимался, ну, так, на уровне, да, обучения. Учился, кстати, у Петрова Воткина, но уже достаточно заметной персоны на тот момент. Вот, он, кстати, и потом, да, продолжит образование, учился, кстати, ну, фактически, реально это было здание Академии художеств, ну, напомню, да, пока там все после революции сначала разрушилось или что-то там запретили, закрыли, потом все равно все начали возвращать, ну, вот такой небольшой период, уже 20-е годы, как раз учился во ВХУТЭМАС, ну, вот такая сложная аббревиатура, то есть высшие художественные мастерские, да, созданные на базе вот бывшей Академии художеств, ну, воспитывали более-менее, да, там, молодое поколение уже по существу таких советских художников. В общем, вот Михаил Ларионович Артамонов, который в том числе будет, да, и изобразительным искусством заниматься, об истории, в том числе там искусства, особенно древнего, писать, и вот мы поговорим и сегодня там, как он, и, ну, естественно, и он тоже, да, создает так называемый третий этаж Зимнего дворца, да, Эрмитажа, если быть более точным, вот эту коллекцию, да, и что там произошло, немножко коснемся, ну, то есть, такая художественная подготовка в любом случае у него была, но там вот такая была своеобразная пауза. То есть в 1917 году он призван в армию, да, напомню, все еще у нас-то до начала 18-го Первая мировая война продолжается. Вот, побывал даже на фронте, значит, кстати, принимал, вот смотрите, да, 17-й год, то есть он вот такой на тот момент, ну да, в общем, рядовой, в прямом смысле этого слова, ну, маленький еще человек, тем не менее, вот в водовороте этого, да, ну, в любом случае, да, как бы ни относились, исторически великого, ну, как минимум, незабываемого года. Вот, в апреле 17-го года он был выдвинут вот в собственной дивизии, дивизия на Западном фронте находилась как раз вот в тот самый, да, совет солдатских депутатов. Вот, принимал участие в Рижской операции. Кстати, вот Рижская операция — это как раз та самая, которая во многом политически помогла, ну, свалить временное правительство в конце концов, потому что там и история с генералом Корниловым, и вот это то, что, ну, войска под началом Корнилова там не очень понятно до сих пор, но во всяком случае оставляют Ригу, там Корниловский мятеж, в конце концов, вот эти немцы, ну, скажем так, еще не совсем близко, но вот почти-почти у порога Петрограда, это, конечно, во многом, да, вызывает и политически, и с точки зрения настроений, вот то Октябрьское вооруженное восстание, да, всем нам хорошо известно, оно закончится штурмом Зимнего, и вот так возникает, утверждает советская власть. Вот, кстати, как раз вот несколько, фактически, ну, год примерно, да, меньше даже вот молодой Артамонов пробыл в армии, как раз в декабре месяце 17-го года демобилизовался, вот, кстати, и вернулся, ну, по существу, на свою малую родину, то есть Тверскую губернию, ну, пару лет там проработал учителем местной школы, и вот, и, кстати, принимал вот тогда, ну, там 22 года ему примерно, в археологической и этнографической экспедиции. Ну, а вот я говорю дальше, ну, видимо, посчастливилось, возвращается все-таки, ну, тогда в Петроград, вот, продолжает свое образование. Ну, и, кстати говоря, вот такой определяющий, видимо, год, это все-таки там 1923-24, потому что знакомиться с Николаем Яковлевичем Марром, ну, говорили мы, да, уже немножечко и о нем, то есть к этому времени уже у нас существует, ну, тогда ГАИМК, да, и ИМК, там, я говорю, много раз менялось это название, вот с 19-го года такая штаб-квартира отечественной уже, да, советской археологии возглавляет МАР, и вот как раз МАР и предлагает, ну, тогда еще студенту, да, Михаил Ларионович Артамонов в это время, да, как бы еще нет, да, Ленинградского государственного университета, есть так называемый Петроградский археологический институт, ну, такое, в общем, вполне временное явление, очень, в общем-то, очень скоро, да, все-таки восстановят, ну, нормальный исторический факультет, а там будет кафедра археологии, ну, пока вот такая, да, образовательная организация, Петроградский археологический институт, ну, естественно, под эгидой, там, ГАИМК и МАР, там, мягко говоря, далеко не последняя фигура, вот он 23-24 год предлагает, значит, молодому Артамонову заняться как раз керамикой, ее изучением, ну, и в первую очередь, вот, теми материалами, которые открывали, да, на территории Тверской губернии, а вот в это время как раз идут раскопки, ну, когда археология, вот, несколько направлений, знаете, не только географических, занимаются как раз поисками стоянок древнего первобытного человека и находят, вот, да, массовый такой материал, так что, видимо, вот в это время как раз Артамонов, ну, буквально своими руками вот создает такое свое будущее, то есть окончательно определяет во всяком случае и свою специальность, да, видимо, круг интересов, то есть, разумеется, это археология в широком деле, там, ну, видимо, напишет, значит, ряд таких научных сочинений вот про древнее керамическое дело на территории Тверской губернии. И, наконец, вот 24-й год, он выпускается, и остается при университете, ну, назовем, да, уже университет все-таки, значит, ассистентом вот в кабинете археологии. То есть, по существу, он такой сейчас хранитель, ну, небольшого местного значения вот музея археологического собрания университетского. Значит, поступает в аспирантуру как раз Института истории и материальной культуры. Ну, и вот, окончив эту аспирантуру, значит, 30-е годы, Михаил Ларионович занимается как раз в широком смысле изучением вообще кочевников, да, ну, вот кочевники, у нас полстраны, да, до сих пор, это кочевники на самом деле, и, конечно, вся вот такая средневековая история, да, русских земель, да, русского государства, это все мы так, даже на уровне там былин, сказок, легенд, все мы знаем, это постоянное противостояние, да, оседлых славянских народов, да, с какими-то бесконечными там кочевыми народами, которые вот волны приходят из этой огромной, великой, бескрайней степи, там меняются названия, все равно не меняется характер отношений, да, потому что постоянно вот крупные города, особенно какого-то практически каждый год, да, каждую весну ожидают какого-то очередного, да, вот сюрприза, ну, в таком неприятном смысле, какого-то очередного удара. У нас одна из передач там с Борисом Борисовичем Петровским связана, а вот Николай Яковлевич Мар, да, Петровскому посоветовал, что заняться, да, вместо Египта заняться древностями Кавказа. Вот, видимо, примерно аналогичные рекомендации были даны Михаилу Ларионовичу Артамонову, вот его сориентировали на, по существу, очень, на самом деле, широкое направление, то есть история вот этих вот кочевых народов, и, видимо, в самом широком смысле на первых порах, но вот Артамонов вот к 30-м годам как раз выбирает для себя такую довольно специфическую, в общем-то, ну, на тот момент она, ну, только-только открывалась, ну, открывалась для науки, во всяком случае, да, эта тема. Среди вот множества, да, кочевников, это, конечно, хазары. Ну, что мы, собственно, да, о хазарах знаем. Но о хазарах мы знаем, что вот был когда-то, да, некий хазарский каганат. О хазарах у нас написано немножко в «Повести временных лет», как вот, да, поляне, то есть славянское племя, на территории которого появился город Киев когда-то, значит, платили хазарам дань, видимо, долгое время, и потом, ну, как всегда, платить дань надоело или почувствовали силу. В общем, в очередной раз, значит, собрали, значит, от каждого дома по мечу, значит, и вот как раз хазары, посмотрев на это подношение, значит, задумались крепко, да, покачали головами и сказали, что дань это нехороша, она недобрая, потому что мы-то их завоевали, покорили оружием острым с одной стороны, они вот нам прислали обоюдоострое оружие, ну, значит, скоро они нас, видимо, как-то или завоюют, или разгромят, в общем, будем мы, наплачемся еще, будем вот мы этим славянам платить дань. Ну, видимо, так оно произошло, во всяком случае, следующее, что мы знаем о хазарах, ну, в такой нашей истории, это походы, конечно, к князю Святослава, да, вот отца будущего, князя Владимира. Вот, в молодости совсем Святослав идет, точнее, совершает походы на Итиль, то есть на Волгу и на Дон. И вот как раз финалом этих походов становится, ну, завоевание нескольких крепостей и, по-видимому, ну, то ли прямо разгром вот этого хазарского царства или хазарского каганата, то ли, по крайней мере, ну, такие уже удары смертельные хазарское государство переживает, что, ну, очень скоро в любом случае сходит с исторической сцены, так что вот о хазарах мы такие полулегендарные сведения только и имеем. Ну, вот, да, вроде бы мертвое, да, мертвое племя, там, мертвая культура, ну, не очень понятно, там вообще был у них письменный язык или нет, вот как раз восточные зато всевозможные писатели, географы, путешественники, историки, да купцы в том числе, вот они как раз писали в свое время о хазарах. О хазарах, кстати, писали византийские авторы в том числе. Так что вот, во-первых, Михаил Ларионович, вот как, в общем-то, такой на тот момент практически первый, ну, такой первый глубокий, да, серьезный первооткрыватель, он собирает, ну, во-первых, просто собирает, да, подбирает, да, знакомится вот с тем корпусом доступных источников, которые Есть из них более-менее сначала вот на таком теоретическом уровне складывается картина вообще, да, там существование географии вот этого хазарского государства Каганата. Третий момент такой. Дальше Михаил Ларионович Артамонов, он совершает вот как раз 1929 год первые, уже как археолог, да, буквально ищет, да, с лопатой в руках. Ну, какие-то, ну, точнее, приходит как, с надеждой, да, то есть география, в общем, более-менее понятна, там, Нижний Дон, с него можно начать, по крайней мере. И вот как раз с лопатой в руках делаются вот такие первые раскопки, вот там чуть-чуть попозже, да, вот, например, и Борис Борисович Петровский точно так же будет несколько раз приезжать, ну, Борис Борисович там будет искать отдельно, например, то, ну, где бы все-таки укрепиться, потому что там в Средней Азии немножко хотелось, и на Кавказе хотелось, ну, там, ладно, Борис Борисович найдет Кармир-Блур. Действительно, это, в общем, и большая удача. А вот Михаил Ларионович Артамонов, он как бы знает сразу, что конкретно он желает. Тут и, в общем-то, и не приходилось как-то широко слишком выбирать. Ну, что касается географии, да, вот как раз место, которое он начинает изучать, там были вот 29-й первые разведки, так называемые, то есть так покопали, стало понятно, да, что, в общем, на правильном пути, в правильное место пришли. Это опять то, что, в общем-то, из источников всех поднимается. Ну, и вот тут как? Вот тут, с одной стороны, большая и удача, конечно, с другой стороны, вот большое такое, ну, мягко говоря, ну, там как неприятно, ну, неприятность вроде маловато, да, но горе тоже не скажешь. Ну, скажем так, большое потрясение ждало впереди, потому что вот этот вот регион, ну как, власти облюбовали, значит, там целый план работ по мелиорации, там планировали создавать каналы, в конце концов появляется так называемое, да, там Цемлянское море. Короче говоря, в перспективе вот эта вся территория оказалась, и она и сейчас недоступна для археологов, то есть в общем, Михаил Ларионович успел, ну вот, так сказать, в самое-самое время, не так много этого времени было, но, во всяком случае, силы были найдены, средства добывались, в общем-то, вот на тот момент, значит, то есть это еще 30-е годы, так на высочайшем уровне эти работы получают благословение, но, к сожалению, вот еще в преддверии того, что впоследствии эта территория скроется под водой, ну, сказали, в общем-то, вот, ребята, исследуйте, да, изучайте, пока есть возможность. Вот, что находят? Находят, собственно говоря, ну, естественно, руины старинной крепости и как рядом с крепостью городская территория, то есть вообще-то открытие, вот, кстати, оно как-то вот не прозвучало даже в то время вот некой сенсации, хотя, конечно, это была на самом деле археологическая сенсация и с точки зрения даже масштабов того, что было обнаружено, ну, грубо говоря, да, мы вот очередные такие, как сказать, ну, все-таки Советский Союз, да, тогда, ну, мы бы могли иметь такие хазарские Помпеи на самом бы деле, то есть, во всяком случае, там, руины глинобитных домов, вот, руины, ну, руины, это надо понимать не так, что там два кирпича, нет, ну, нормальные, руинированные, но часть крепости сохранилась старинной. Все это открылось, все это было изучено там, ну, а дальше как положено, значит, каждый, вот так интересно, интересно очень часто, вот я так пробовал, значит, когда можно взять, да, отчеты разные, вот отчет, точнее, одной, например, археологической экспедиции, когда изучают, да, вот некую территорию, да, или некий памятник, вот их интересно читать в обратном порядке. То есть потому что у читателя уже склады, он начинает сначала с картины некой, да, у читателя имеет возможность вот туда внутрь заглянуть, посмотреть, да, что там, с чего начинали, что там было на разных этапах. Вот археолог работает по-настоящему совершенно, да, с другого конца. То есть как раз сначала, да, идет разведка, потом начинает попадаться первый материал, если, значит, все повезло, все хорошо. Вот, каждый сезон приносит какие-то новые открытия, причем вот на новом уровне, в смысле, вот уровень идет в глубину. И как раз у археолога только уже через несколько лет или несколько сезонов, значит, ну, к концу ли, не обязательно к концу, да, вот на некоем этапе уже начинает рисоваться вот та самая картина, которая в конце концов уже дальше излагается, фиксируется в виде статей, иногда там в виде книг, монографий, вот, ну, то, что вот мы, читатели, можем уже взять, да, читать. То есть вот такой колоссальный труд собирается постепенно. И вот как раз еще в 30-е годы, ну, точнее, давайте сейчас, да, немножечко уточню. Ну вот, да, 1935 год. На самом деле уже выходит у Михаила Ларионовича Артамонова первая, ну, давайте так назовем, да, книга, ну, не очень большая, брошюра, посвященная как раз хазарам и хазарскому царству, ну, и, разумеется, вот на том этапе, на котором были работы, вот этой самой их крепости. Вот еще раз говорю, на самом деле, вот, как ни странно, такой сенсации как бы вроде не было, это не очень-то прогремело. Но, тем не менее, для истории это было очень, на самом деле, крупное открытие, целый комплекс, да, приятно отмечу, конечно, материалы поступили впоследствии все в Эрмитаж, у нас вот, кстати, может быть, даже и единственный, ну, по крайней мере, крупный, или, по крайней мере, самый первый вот центр, где сразу, да, с раскопок хазарские древности, хазарские материалы, в общем-то, собрались, да, они существуют. Следующий такой этап. Кроме этого, значит, вот уже в те же 30-е годы, и потом работа будет продолжаться почти 30 лет. Вот Михаил Ларионович вообще-то посвящает, да, и сбору материалов, и изучению, ну, скажем, такой некой, да, этнографической и политической, да, картины, вот некой, ну, в основном, вот такой центральной, восточной Европы, вообще картина существования здесь разных кочевых народов. И вот, кстати, когда вот будет издана история хазар, ну, такое монументальное на самом деле сочинение, вообще довольно объемное, мне доводилось его читать. Вот, кстати, как раз конец вот уже прошлого века, да, там, конец 90-х годов выпускали с комментарием, там несколько работ сразу под одной обложкой Михаила Ларионовича было собрано, но в результате вот такая капитальная книжка была выпущена, очень хорошего качества. Вот, и я начал ее читать, как-то, я думал, там про хазар сразу, не, там примерно половина книги, это вот как раз та самая, значит, очень разнообразная, да, вот как мозаика, очень подробная вообще картина вот всевозможных кочевых народов, кто они такие, откуда пришли, как друг друга сменяли. Это вот то, что Михаил Ларионович сумел создать вот за десятилетия. Я действительно такого кропотливого, очень упорного, очень непростого труда. То есть очень интересного, ну, по крайней мере, давайте так вот у нас, да, ну, тогда так принципиально Советский Союз, Россия, ну, вот в нашей отечественной исторической науке по существу это первый вот такой крупный ученый, который положил начало вот тому, что потом будет названо этногенезом. На самом деле вот эту, скажем так, это направление, да, вот давайте так, исторических наблюдений, в общем-то, создал Михаил Ларионович Артамонов, да, вот еще в молодые годы, там 30-е. Вот. А одновременно, ну вот в 35-м году как раз он становится профессором, собственно, профессор Артамонов. Далее, значит, раскопки продолжаются, естественно, вот до войны включительно. Кроме того, в это время работает Михаил Ларионович в основном вот в том самом, да, Институте истории и материальной культуры. Здесь у нас, ну, тогда в Ленинграде, как раз, да, напомню, да, сначала в Мраморном дворце, вот как раз конец 30-х годов переводит. Там часть, кстати говоря, и в здании Главной академии наук была как бы распределена, значит, другая часть там передали вот этот, условно, вчерашний дворец Михаила Николаевича на Дворцовой набережной, да, великого князя. И вот здесь, конец 30-х годов, такие структурные уже совсем не очень уютные перемены, потому что, ну, печально, да, известно, 37-й год, значит, официально ГАИМК, ну, или как-то головная организация, она вообще переезжает в Москву, месяц, там уже давно Академия наук, туда вот уводят, ну, Марра уже нет в живых, конечно, он бы, видимо, так не позволил просто сделать, ну, переводят в Москву, значит, у нас фактически формируется вот этот вот, там, Ленинградское отделение, да, истории материальной культуры, Кроме этого, значит, вот выпускают последовательно, да, вот эти огромные тома, посвященные археологии и археологической истории СССР, но вот до войны 13 томов успели выпустить, так что Михаил Илларионович как раз и его материалы вот эти свежие, его труды, они вот в этих томах тоже получают свое отражение. И вот очень любопытно, значит, в свое время была большая конференция в Эрмитаже, посвященная Артамонову, ну вот с разных сторон там вспоминали, обсуждали и вспомнили такое очень интересное дело. Ну, так хочется, да, немножко так пошутить. Ну, во-первых, есть довольно известная, да, довольно известный роман Горького, да, «Дело Артамоновых». Ну, вот вроде к тот роман к нашему герою отношения не имеет, ну, хотя бы по звучанию фамилии. Вот тут начинается своеобразное дело Артамонова, точнее, дело Иосифа Абгарча Арбели, о котором мы, да, в свое время говорили. Значит, ну, такой, знаете, на таком ученом уровне, даже не на ученом, а на уровне вот ученых скандал. Причем скандал большой, скандал, видимо, к которому подключилась еще и власти, скандал вот такой, который немножко личный характер имел, но вот скандал это почти там 3 года назревал, раздували. В общем, причем вот кто еще в 90-е годы, ну там даже вспоминают, да, и описывали, что же там было. На самом деле были доклады вот в Москву, в Академию наук, вообще-то о том, как плохо Арбели, да, как ни странно это слышать, значит, как плохо Арбели вот выступает в качестве руководителя. Он тогда вот уже был директором, ну, по крайней мере, да, в Ленинграде и ИМК. Значит, вот все, что-то многих не удовлетворяло, как плохо писали, что он там посту директора не соответствует. Понятно, что Арбели это, видимо, он об этом знал, догадывался. Естественно, своего поста до поры до времени сдавать не собирался. Это явно его, так сказать, возмущал. Да, при этом, напомню, Арбели уже директор Эрмитажа к этому времени, да, одновременно. Ну, вот я говорю, такое поколение очень интересное и яркое. Вот как-то вот все умудрялись вот по нескольку этих мест, по нескольку должностей совмещать. И, в общем, проблем вроде никакой обычно не делали. Но вот тут, значит, подняли, были какие-то периодические заседания вот у нас в Ленинграде. Ну, короче говоря, там поставили еще вину, что, в общем, что-то ни за что, ни просто. Вот шестерых, значит, ученых, сотрудников ИМК вроде как Арбели уволил. Ну, как бы вот сказали, что его такое вот личное, да, волонтаристское, как-то выражаясь, решение. В общем, очень скандалезная ситуация, но факт, что в результате, значит, по ходатайству, ну, видимо, большинства вот членов ИМК, значит, Арбели все-таки был освобожден от исполнения обязанностей, да, директора здесь, как бы условно говоря, да, в археологическом учреждении, остался в это время директором Эрмитажа. Ну, видимо, еще и как бы обиженно Арбели там и в отставку подал, и, видимо, в данном случае удовлетворили. А вот почему я об этом так рассказываю? А потому что как раз тем же самым большинством голосов, и вот обсуждалось, да, была выдвинута кандидатура это Михаила Илларионовича Артамонова. И вот, кстати, что интересно, да, там с разницей примерно лет в 10, вот Артамонов сначала, ну, давайте так, да, волей-неволей. Он вообще, говорят, как-то за, как говорится, ну, карьеристом его там очень сложно назвать, он вот предпочитал заниматься своим, да, участком, своей, в общем, кабинетной работой, вообще, наоборот, предпочитал, видимо, вот по складу был человек, чтобы его лишний раз не трогали, но, тем не менее, вот приходилось по жизни, ну, уже в такие довольно зрелые годы, значит, Артамонова вот принимать бразды, да, управление, да, там и там, ну, вот сначала в ИМК, то есть ИМК для него такой выступил, видимо, еще и своеобразной ступенью для будущего Эрмитажа. Начну вот во всяком случае, да, как мы говорим сейчас, да, с кредитом доверия большим, как бы своих же коллег, ну, как бы и коллеги, и подчиненные уже теперь. Значит, в ИМКе Михаил Илларионович, простите, Артамонов вот к 1939 году уже утверждается, вот как раз на этом посту, да, и пока еще в ИМКе он как раз встретит Великую Отечественную войну. Осенью 41-го года Михаил Илларионович будет эвакуирован, эвакуируют его в Казань. Причем потом, да, вот окончательно в 43-м году, ну, там даже вот вспоминали очень совсем драматичная история, то есть фактически весь личный состав практически погибает, вымирает, да, кто-то в блокадном Ленинграде, кто-то там все равно не перенеся эвакуации, то есть практически мало, ну, видимо, там единица, мало кто, в общем, из вот этого состава довоенного такого археологического института сумели вернуться обратно, поэтому вот в 43-м году вот окончательно, да, переводят такую, ну, головной состав в Москву, то есть у нас институт истории материальной культуры вроде там, вот окончательно утверждается это представление про там ленинградское отделение. Но, тем не менее, руководителем-то его будет Артамонов все еще. И сам, видимо, Михаил Ларионович вот возвращается где-то там в 44-м году. То есть на первых порах вот еще несколько лет, что он занимается в первую очередь вот таким восстановлением собственного же, да, института. Ну и теперь... Да, кстати, вот в послевоенное время уже он что выступает... сначала там ИО, потом все-таки заведующий кафедрой археологии, вот 40-е годы, послевоенные, Михаил Ларионович утверждается еще и в университете нашем, вот теперь уже ленинградском, на историческом факультете, вот, фактически уже вот, ну, часть и значительная часть его жизни так вот до самого конца с университетом будет уже связана. Значит, ну и самое главное, значит, для него, как ученого и археолога, вот где-то там конец 40-х, ну, там, 1949 уже год, точнее, значит, возобновляются как раз экспедиции на Дон, это вот как раз вот то самое, что, ну, конечно, об этом, ну, среди, вот в его среде, в его окружении никто, я думаю, даже и не догадывался, или, скажем так, никто даже и не подозревал. И вот тут им как раз дали буквально там несколько сезонов, несколько лет. Это очень мало, на самом деле, для археологии. Ну, сказали, вот, копайте, пока есть возможность, потому что все, планы подписаны, решение принято, все, вот там с 52-го года начинаются эти работы, так что все, сказали, что больше никаких работ со временем, ну, здесь по понятным причинам не будет. Но, тем не менее, вот опять же, Артамонов получает материалы, да, продолжает, опять же, составлять, выпускать вот эти томы, отчеты, да, пишет некоторые брошюры о новых находках. Вот они-то как раз ложатся как бы в следующую и уже итоговую редакцию, такую действительно без всякой иронии, доработанную, серьезно дополненную, значит, такую вот округленную в хорошем смысле, вот по сути той же самой книги, да, вот эта «История Хазар», «История хазарского каганата». Кстати, вот нельзя не вспомнить о том, что вот это вот такое смутное, ну, действительно смутным было очень, вот послевоенное время, особенно вот еще до смерти Сталина, да, ну, вообще-то тяжелое для Ленинграда, особенно для вот многих жителей Ленинграда, да, там целая волна каких-то кампаний идет. Ну, понятно, что основные в Москве. Москва здесь задает некий такой мрачный тон. И вот будем еще периодически, наверное, возвращаться. Это кампания по борьбе с космополитизмом. Вот только-только она начинает развертываться. Ну, нужно сказать, что Михаил Ларионович, как бы он, ну, пострадал-то сравнительно мало. То есть были гораздо более там и тяжелые, просто страшные, да, результаты, случаи, но... Что происходит? Происходит то, что, к сожалению, вот многие, да, ученые, в том числе археологи, вот его поколение вынуждены были расхлебывать. Кстати, как ни странно, в это же самое время, ну, по существу, да, вдруг вспомнили про уже покойного Марра, и начинается вот такое, да, антимарровская кампания как раз. Вот присоединяются, вообще начинаются некие гонения на такое археологическое знание, вообще на историческое знание у нас, вот происходят какие-то пересмотры, ну, там еще, причем наверху, в общем, видимо, не очень понимают, что хотят-то сами. То есть гонения гонениями, а вот что, как это, как там генеральная линия партии колеблется, самой партии совершенно непонятно. Но, к сожалению, да, и вот Михаила Ларионовича уж совсем не миновала вот эта волна, в каком смысле? А в таком смысле, что вот 1951 год, да, выходит очередное издание вот этой истории Хазар, то есть, по сути, это такая главная капитальная его книга, которую он как специалист, да, археолог, хазаровед, вот он пишет всю жизнь действительно свою. И вот тут начинается разгромная критика, да, травля его, критика его сочинений, ну, понятно, там иногда это среда, вот вынимают, да, и срабатывает это. Значит, всем известно было всегда, что официальный религии у хазар, ну, на определенном, опять же, этапе. Вот, кстати, Артамонов там довольно серьезно, подробно рассматривает, так когда, да, и по каким причинам. Ну, все, что мы об этом знаем и можем сказать, да. Но хазары принимают иудаизм. Это, кстати, очень редкий случай вообще-то в мировой истории, ну, вот из известных нам, да, вот документально, что хазарская знать примет иудаизм. Ну, а понятно, борьба с космополитизмом, там основание государства Израиль, там сначала Сталин помогал, потом все надоело, открестились от него. И появляются в официальных газетах вот эти критики, вот как так, да, там иуди, какое-то, там прямо писали, еврейское государство, о чем писать-то, о чем пишут советские археологи, да, ну, как бы что, других тем нет, да. Ну, нужно сказать, что тут, конечно, и в чем-то повезло, потому что время это оказалось не слишком продолжительным, фактически вот там смерть Сталина уже как-то официально идет, свертывание этой кампании. Кроме того, вот как раз 1900, тот же самый 951 год, Михаил Ларионович Артамонов, да, при этом его никто ни с каких постов не снимает. Ну, понятно, морально неприятно, да, фактически там книгу пришлось на время убрать, ну, рукопись, стол, да, там то, что выпустили, там в спецхраны пошло на некоторое время. Тема, в общем, была как бы такому табуированию, опять же, ну, правда, на некоторое время подвергнута. Но вот как ни странно, в это же самое время, значит, Михаила Ларионовича Артамонова назначают, ну, фактически назначают, да, директором Эрмитажа. Ну, вот ему как раз 53 года. Да, напомню кратко, вот летом, ну, даже точнее, в августе того же 1951, значит, как вынужден уйти с поста Эрмитажа Иосиф Абгарович Арбели. Тоже вот 17 лет, да, до этого он возглавлял Эрмитаж, да, и вот самые страшные военные годы, и предвоенная подготовка, и вот послевоенное восстановление. И вот говорят как-то, ну, или говорят, понятно, что, может быть, не очень удобно об этом было писать. Может быть, там такая, как всегда, да, сложная история, палка о двух концах. Но, во всяком случае, какой-то был скандал на уровне ленинградских властей, да, в Смольном, и Арбели традиционным таким жестом, ну, видимо, действительно искренне там оскорбленный, он подает в отставку. На этот раз отставку его принимают. А вот раньше не принимали, вроде там упрашивали. Совершенно причем спокойно принимают отставку, что обиду его, конечно, усугубляет, все, больше он, ну, там, видимо, конечно, легенда, ну, легенда очень характерная, что потом вот еще 10 лет Иосиф Абгарович прожил, вот жил тогда вот в квартире, которую ему предоставили, ну, как говорят, там рядом с Эрмитажем, там мемориальная доска, между прочим, сейчас помещена, то есть здание Эрмитажного театра, то есть... Да, ближе вроде некуда. Но, говорит, как-то старался, ну, говорит, не проходить мимо Эрмитажа. Ну, может, мимо конкретно подъезда. Видимо, шел по другой стороне набережной. Может быть, старался не смотреть в сторону Эрмитажа. Вот 10 лет, потому что путь-то лежал недалеко. Путь лежал, собственно, там на филологический факультет. И у него чаще всего он оставался преподавателем университета. А вот как раз 1 сентября... Да, все это августовская история. А с 1 сентября... вступает в свою должность, в свои права новый Михаил Ларионович Артамонов. Вот начинается такой период, кстати. Во-первых, время все еще очень напряженное, да, еще в конце концов, ну, это мы сейчас знаем, да, там еще Сталин вполне жив, да, еще непонятно, чего там тогда от Москвы ждать. Во-вторых, да, сам, ну, как, не скажешь, да, конечно, там под санкциями, ну, вот как-то под некоторым колпаком как-то уже вот обозначили свое негативное отношение на этом этапе, вот, ну, если не к нему, то к работам Артамонова. Тем не менее, назначили на должность, ну, в любом случае, да, директора первого музея Советского Союза. И, кстати, видимо, вот это его директорство, может быть, даже ему как ученому и помогло, потому что, в конце концов, там, ну, пройдет, да, 2-3 года, как-то уже это все... Волна вот этой борьбы спадает, вроде уже скоро становится можно, ну, естественно, сам он, как ученый, не прекращает своих работ, и одновременно принимает, да, наш музей. Да, если что, значит, директором выемк он перестает быть вот как раз тогда, в годы войны, в 43-м году, Ну, а вот в этом ленинградском отделении, он как бы там почти на уровне рядового сотрудника только остается. И вот такая открывается большая, да, наша глава с директорством Михаила Ларионовича Артамонова. Ну, 13 лет. Во-первых, яркие 13 лет для него. Во-вторых, скажем, вот вспоминают, кто еще вот делился воспоминаниями, просто очень спокойные годы. И, кстати, можно сказать, что вот со времен директорства Михаила Ларионовича Артамонова вообще-то Эрмитаж стараются сделать, ну, в таком нормальном, хорошем смысле, значит, даже в большей степени научным учреждением, да, потому что, ну, понятно, выставки, экспозиции, музей музеем, но вот сам ученый, причем такой хороший и хороший, в хорошем смысле кабинетный ученый, да, то есть эрудит, вообще-то человек, который все-таки, да, работал в поле, работал с лопатой на раскопках, но вообще-то, судя по складу характера, в большей степени любил вот такую работу с рукописями, книгами, кабинет, главное, которое требует, да, спокойствия. Вот на самом деле, говорят, вот эту долю спокойствия, да, Михаил Ларионович принес в Эрмитаж. Ну, вообще вспоминают, вот фотографии остались, не так много, кстати, хроники немножко совсем есть. Ну что ж, вот в это время как раз, вот очень скоро он и приобретет такую, да, хорошую известность, да, и вот такое прозвище, не народное, да, фельдмаршал Эрмитаж. Ну, вот, немножко его и описывали, но, во-первых, прозвищу соответствовала внешность, потому что, ну, достаточно высокого роста, там, крепкого сложения, ну, уже такой немолодой, там, убеленный сединами, да, видно, что человек солидный, опытный, вот, говорит, такой очень неторопливый, вообще в движении, в поведении, ну, мода там такая немножечко соответствовала, да, вот эти характерные двубортные костюмы, вот тоже, кстати, Михаил Ларионович Артамонов на фотографиях, в них, ну, такие, знаете, они несколько, так, где-то несколько тяжеловесно вроде выглядят, с другой стороны, ну, таким людям зрелым, ну, такую солидность, респектабельность придают, да, вот такая уже у нас хрущевское время уже немножечко приходит, да, после сталинское, в таких, ну, больших роговых очках в толстой оправе, то есть спокойный, действительно уверенный в себе, ну, или, по крайней мере, так сказать, создававший, да, вот эту ауру уверенности, респектабельности, значит, без всякого шума, без всяких скандалов, ну, потому что немножко по-другому вот там и держал себе и управлял Арбели вот еще совсем недавно. Вот, главное, Михаил Ларионович Артамонов, да, то есть вот такой хороший принцип, на самом деле, жил, работал сам, при этом давал жить, и не просто давал жить, да, покровительствовал другим, всем. Вот, особенно старался создавать, да, все, ну, на тот момент, да, все условия, чтобы люди имели возможность в Эрмитаже, собственно, заниматься наукой. Он вот, кстати, поддерживал именно Эрмитажные издания, да, еще выем, кстати, он именно, ну, как создал, он был инициатором, вот, создания нескольких серий, где вот тоже научные труды можно было публиковать. Там вот он, ну, считается, там основал это периодическое издание «Советская археология», кстати, где вот все наши крупные археологи, там потом Борис Борисович Петровский, Михаил Константинович Каргер, Толя Николаевич Кирпичников, так или иначе, там всю жизнь почти труды свои помещали, там сам Михаил Ларионович печатался. И вот что еще, на мой взгляд, особенно интересно, именно интересно, это, конечно, что произойдет с Эрмитажем в Эрмитаже вот за эти годы. Ну, во-первых, кстати, очень, мне кажется, тоже стоит отметить, вот еще с Арбели, на самом деле, да, то есть 1934 года, ну, государственный Эрмитаж, все советского времени, началась, в общем, такая традиция, она вот до сих пор существует, ну, наверное, дай бог продолжится, когда на посту директоров Эрмитажа оказывались, во-первых, археологи, профессиональные, плюс археологи-востоковеды. Ну и, кстати, вот все, да, Иосиф Абгарович Арбели, Михаил Ларионович Артамонов продолжил, потом Борис Борисович Петровский приходит, Михаил Борисович Петровский, да, ныне. Значит, все археологи, все востоковеды. Ну, вот такой очень знак, такой интересный, мне кажется. Значит, Михаил Ларионович, значит, вот утвердил, по сути, да, своей фигурой в чем-то эту преемственность, традицию. И, конечно, ну, начали уже при Арбеле, разумеется, но Михаил Ларионович Артамонов в значительной мере пополнил, причем физически пополнил, за счет того же самого Имка, да, за счет там, там даже до бывшей императорской археологической комиссии добирались, ну, по сути, как добирались, да, то есть фонды, вот они лежат, да, неважно, там, мы сейчас говорим, там, эти красивые названия, на самом деле, да, это, как говорится, кто там де юру про, на самом деле, фонды, вот они лежат, лежат, ждут новых хозяев, ждут, какие им распоряжения будут отданы. Вот в значительной мере, да, где-то и своей властью, имея вот в соседнем, в общем, учреждении связи, Михаил Ларионович Артамонов переводит в Эрмитаж, ну, львиную долю вот этих вот материалов археологических. По его инициативе, по крайней мере, начали создавать большую, вот она, наверное, многие помнят, ну, так сказать, да, люди, которые ну, там с детства посещают, посещали Эрмитаж, огромную в Кутузовской галерее, значит, на первом этаже экспозицию, ну, сейчас еще лучше экспозиция стала, ее сменили, но вот старую, наверное, многие вспомнят, посвященную вообще археологии советской, ну, на территории Советского Союза, там охвачено было, ну, порядка полутора тысячелетий, там представлены были, в общем, ну, все основные там народы, культуры. Кстати, и вот как раз две витрины, сейчас хорошо помню, были посвящены вот крепости, да, Саркел, ну, тоже, кстати, интересно, там вообще Саркел, да, в летописях она у нас отмечена впервые как белая вежа. Вот, кстати, в эпоху этой борьбы с космополитизмом стало как-то вот дали понять, что, ну, неправильно, нехорошо употреблять крепость. Что за Саркел? Вот белая вежа, белая вежа. Так что вот у нас была это материалы из этой крепости, да, из белой вежи, ну, немножко, конечно. И вот огромная, да, экспозиция, посвященная археологии. Тем более, занимаясь, в принципе, разнообразными кочевыми народами, ну, Михаил Ларионович, скажем, не миновал и темы скифов такой канонической для Петербурга, канонической для нашей отечественной археологии, вот, и большая скифская экспозиция была в это время устроена. Кстати, вот я помню, маленький совсем еще в Эрмитаж приходил, в чем интересно, да, там часть залов всегда там натыкались, 90-е была закрыта, но, а с другой стороны, а зато были открыты вот те экспозиции. Сейчас вот так невозможно прийти их посмотреть, наоборот, они закрыты. И я вот те экспозиции еще застал. Вот там были скифы, там скифы Алтая, скифы вот в Причерноморье. Ну, ладно, маленькому это, может, не так и любопытно, ну, хорошо, вот запомнил эти там порядка 15 залов, но вот это как раз то, что Михаил Ларионович Артамонов, так сказать, создавал, благословил. Да, кстати, именно при Артамонове по существу Эрмитаж окончательно, давайте так, окончательно сделался и вот представил себе миру как именно энциклопедический музей мировой культуры вообще. Вот, хотя, конечно, в первую очередь, говорит, картина, да, там художественная галерея, да, верно, но вот теперь окончательно складывается тот, да, скажем так, большой, даже большой, великий, большой в смысле великий Эрмитаж, то есть полностью были заняты практически все, да, залы бывшего Зимнего дворца, вот первый этаж у нас весь заняли коллекции древности, в том числе археологии, до первобытного, вот, до первобытных материалов тоже добрались, их впервые тогда выставили, дальше вот на второй этаж можно было перейти, там нас встречает уже там и русская культура, и западноевропейская культура, ну и, наконец, восток, вот под восток третий этаж тогда отдали. Кстати, вот интересная деталь тоже. Следующий год, ну, очевидно, да, Иосиф Абгарович Арбели уже начал приготовление. Ну, все равно реально открывать будет Артамонов. Вот весна 1952 года. Это торжественное тогда открытие, кстати, первой в Эрмитаже выставки индийской культуры. То есть постоянная экспозиция была оформлена там на третьем этаже. Еще одна интересная, мне кажется, вещь, да я и материалы, эти альбомы видел, ну, правда, ближе к концу, да, 1964 году выходит, вот трудно, ну, скажем, давайте так, видимо, Михаил Ларионович физически-то держал эту книгу сам, вот я не уверен, что он успел ее, как говорится, взять в руки, принять на посту директора Эрмитажа, может, уже после. Но, во всяком случае, опять же, по его инициативе, при его содействии был подготовлен, видимо, кстати, вообще самый первый, да, большой альбом по Эрмитажу. Кстати, почему первый? Потому что, во-первых, с цветными иллюстрациями того времени. Во-вторых, действительно, вот такой альбом-путеводитель и с хорошими иллюстрациями, обильными иллюстрациями. А во-вторых, это была книга, где, ну, во-первых, кратенько был представлен вот такой исторический путь Эрмитажа, Эрмитажного собрания. Были, были приложены планы, были отмечены вот как раз, что, значит, представлены выставки всех культур, описаны вот такие основные, да, и принципы, да, и вообще отмечено, что очень непростое дело создание экспозиций, тем более постоянных экспозиций. И даже не забыли упомянуть, что и вот отделка в залах должна, ну и гармонировала на тот, по крайней мере, момент с представленными экспонатами, и вообще-то было замечено, что, ну, как всегда, да, всегда и любому музею как-то тесновато, маловато, но вот даже описано было официально, что хорошо бы даже и вот Эрмитажу еще немножко помещений, вот где можно его огромные собрания выставить. При этом нужно отметить, что Михаил Ларионович Артамонов, он, кстати, тоже с молодых лет, но вот в 30 лет, например, он выпустил свою первую статью, посвященную истории вот фресок Нередицы. Мы немножко говорили об этом памятнике, об этом храме. Но вот как раз вот Михаил Константинович Каргер, в частности, вот Михаил Ларионович Артамонов, они как раз видели их до войны. Приезжали в Новгород, смотрели, описывали, там, зарисовывали что-то. Вот несколько лет тоже Артамонов вообще занимался историей изучения вот живописного этого ансамбля, там, написал брошюру о тех мастерах, коллективе мастеров, там, разных почерках. Ну, и самое главное, в это время, как раз вот 50-е годы, у нас такой был, ну, наверное, такой первый яркий период. Ну, первый яркий, я имею в виду вот Государственный Эрмитаж, да, не вообще история, Государственный Эрмитаж. Значит, когда вот, во-первых, только что, да, накануне войны Иосиф Абгарович Арбелин фактически создает отдел истории русской культуры в Эрмитаж, то есть мы вернули отечественное наследие в музей энциклопедический. Да, как бы у нас формально там лет 20, ну, как бы русского не было. На самом деле всегда было, ну, теперь это все получило, да, организационную структуру, собственные фонды. Михаил, кстати, Ларионович Артамонов сделал очень такую большую услугу. Он вообще покровительствовал АИРКу и, в общем-то, услугу большую оказал. Он предложил, ну вот, особенно западным отделам Эрмитажа, значит, посмотреть, а что у них есть созданного в России. Работы не обязательно как бы русских, да, так, этнических мастеров, а мастеров, которые работали в России, там, по заказам двора, по заказам великих князей. Так что вот был большой, ну, так сказать, да, дележ, значит, между западным и русским отделом, и вот как раз большая часть, простите, материалов, и в особенности это графика, это эстампы, это рисунки, вот были как раз по инициативе Михаила Ларионовича переданы все-таки в отдел русской культуры. Кроме того, были как раз возобновлены такие экспедиции Эрмитажа, вот, и ряд знаменитых имен принимал участие. И вообще вот 50-е годы и отдел истории русской культуры, в общем, как бы было предложено, да, пополнять, ну, а таким образом и эрмитажные фонды. Вообще вот этими нам делали экспедиции, создавали поисковые отряды. Вообще эти материалы тогда шли как бы как народные промыслы, этнография там народов, народности Северо-Запада, вообще этнография России. Ну, а реально это памятники и иногда средневековой культуры, это памятники религиозного искусства. Вот в частности, кстати, вот тогда вроде официально это, ну, не то, что нельзя, ну, не приветствовалось, было неинтересно. Официально подчеркну, да, вот собирали, например, наследие староверов, в том числе староверов вот северных губерний, а шли они как раз как вот народное творчество, этнография, да, то есть юридически вроде как-то и не очень интересно, а на самом деле очень хорошие материалы, большое количество. Вот даже приятно отметить, и в Эрмитаже вот решили, да, в 2023 году вот выставить, ну, показать, во-первых, обилие, богатство вот этих материалов. Ну, все, сейчас мы как бы такие точки над «и» расставили, все вернули, да, сейчас мы знаем, откуда это, знаем, что это там наследие именно там определенной религиозной культуры, там староверы севера, и вот в этом нормальном своем, да, оригинальном качестве эти материалы представлены, но собирали-то их вот тогда еще в 50-е годы, да, в основном. Вот, большая коллекция, между прочим. И теперь обязательно надо вспомнить тоже большую заслугу, ну, к сожалению, которая вот стоила, уже действительно стоила Михаилу Ларионовичу, ну, и, как говорится, и седых волос, не только седых волос, и, в общем-то, такой определенной карьеры. Значит, о чем я говорю? Это его, ну, давайте так, покровительство, как минимум, да, видимо, и личное участие, значит, в создании того, что мы вот еще раньше называли третий этаж Зимнего дворца. Ну, на самом деле, когда я говорю, произношу эти слова, этого третьего этажа в том, в старом понимании уже нет. Почему? Потому что вот Эрмитаж растет, расширяется, вот сравнительно недавно, да, от... так сказать, реконструировали, открыли громадный корпус, да, главного штаба. Ну, не совсем мы так понимаем, о чем речь, да, не совсем правильно. Мы-то получили как раз на Дворцовой площади корпус бывшего Министерства иностранных дел. Да, главный штаб, как раз самостоятельное здание, стоит до сих пор, там тоже военная организация. Ну, говорим вроде так, да, главный штаб Карла Росси. Так вот, значит, вся коллекция Эрмитажа с третьего этажа Зимнего дворца уже переехала туда, вот там ее есть, кстати, если что, рекомендую, вот там можно осмотреть, там роскошная экспозиция, значит, на третьем этаже несколько десятков залов, все выставлено просторно, удобно, все мы смотрите очень хорошо картинам. Значит, напомню при этом, что еще при Иосифе Абгаровиче Арбеле, значит, по инициативе самого Арбеле, технически под руководством архитектора Сивкова, значит, проходила реконструкция, тогда вот готовили новые музейные пространства в Зимнем дворце, в том числе на третьем этаже. Да, формально Эрмитаж получил Зимний дворец еще декретом за подписью Ленина аж там в самом конце 1917 года. Ну, формально, реально там немножечко своя история, но вот 30-е годы, предвоенное время, действительно ликвидируют так называемый Фрейлинский коридор, там так называемые камью-юнгферские комнаты, вот тут там сделают те самые выставочные залы, кстати, которые занимать-то будут вот только уже в 50-е в основном годы. И залы залами, а там в два этапа еще Эрмитаж ведь получает саму коллекцию. Это же очень интересная история. Ну, во-первых, значит, еще там немножечко вроде в предвоенные годы, значит, Иосиф Абгарович добился того, чтобы как возмещение того, что, да, у Эрмитажа изымали там, или Эрмитажа, ну, скажем так, да, требовали настоятельно поделиться. Да, там, например, отдать там, в музей, там, в Государственный музей изящных искусств в Москву. Ну, он еще тогда даже имени Пушкина не носил, да, Пушкина потом там пристегнули. Ну, получить какую-то компенсацию в виде коллекции вот из тех же музеев Москвы. В частности, из вот этого так называемого музея нового западного искусства. Ну, это так и первая была волна. Значит, вторая, и тоже в основном Иосиф Абгарович, и вот его тогда уже супруга, значит, Антонина Николаевна из Аргина, как раз вот, вот тоже вроде плохо, а с другой стороны что-то хорошее тоже есть. Значит, тот же самый период борьбы с космополитизмом, конец 40-х годов, официально в Москве закрывают и, видимо, готовятся просто разорить, может быть, даже уничтожить, значит, вот этот музей нового западного искусства по понятным причинам, да. Но вот Иосиф Абгарович Арбеле договорился, чтобы тоже в память и возмещение вот как бы старого долга, морального скорее, да, Эрмитажу, ну, хотя бы что-то передали. Там часть коллекции, почти вся, точнее, коллекция Щукина, там немножко из коллекции Морозова, что-то от Морозова осталось в Москве. Вот, мы пополнили, во-первых, свои фонды, свое собрание, к нам пришли вот, ну, по крайней мере, картины, как бы мы к ним не относились, ну, все равно, да, картины мастеров, вот, в основном Франции, конца 19-го и там начала 20-го века. Да, но, собственно, вот до 50-х годов это, конечно, да, выставлять было, ну, мягко говоря, неправильно, да, смерти подобно. То есть получили, держали в фондах, в запасных. А вот такая, да, вот начинающаяся оттепель, да, уже, ну, скажем так, даже самый конец 50-х, начало 60-х, и вот как раз вроде стало можно. И вот, наконец-то, эти комнаты на третьем этаже решили наполнить вот той самой коллекцией. Ну, как раз там вот Антонина даже больше Николаевна из Аргина, она хранитель, она разбиралась, так сказать, в этом, писала об этом статьи, значит, вот посоветовала создать экспозицию постоянную, ну, вот, современного, да уже и не совсем современного, да, западного, такого, давайте так, нового западного искусства. Ну, создать создали, действительно, явно Михаил Ларионович, да, как минимум был не против, но вот дальше пришлось за это расплачиваться, за такую инициативу. Значит, в 1963 году приезжает большая комиссия, из Академии художеств из Москвы, ну, во главе с этим, с председателем, да, художником Серовым. Ну, по сути, приезжает, понятно, громить. Нужен скандал. И ходят, смотрят. Да, там проходит мимо картин Ван Гога кто-то там из тоже высокопоставленных, так сказать, чинов комиссии спросил, да, указывая на его манеру, что это там за червяки ползают. Значит, как-то вот, да, там Артамонов, да, представлял эту экспозицию, там так сложно отдувался, в общем-то, за всех. И были заседания. Вот, кстати, очень на одном из заседаний, кстати, может быть, и по подсказке Артамонова, значит, на прямой вопрос, да, что вот это, ну и понятно, да, как там вот сейчас можно посмотреть эту знаменитую фразу в Музее политической истории, да, как там наш Никита Сергеевич-то, наш эрудит дорогой, говорил, что буржуазное искусство, искусство насилия, лжи и маразма. Кстати, особо и не поспоришь, так если честно. Вот. Да. Ну, там не Хрущеву бы эти слова произносить, а так, в общем, вроде и по существу верно. Вот, то есть примерно в таких же словах громили вот на этих заседаниях у нас в Ленинграде, в Эрмитаже, значит, вот эту выставку. Ну, зачем это нам нужно? Ну, тогда, ну, видимо, Артамонов так более дипломатично давал понять, что мы выставили-то это не для того, чтобы этим восхищаться, а для того, чтобы вот наши там зрители, нашу молодежь, в частности, показывать, да, как это все антихудожественно, как это все плохо. То есть вроде идеологически-то правильно. А вроде бы, а значит, из Оргина тогда же на этом заседании, значит, процитировала, ну так хитро, сначала прочитали текст, как бы в ответ на очередную реплику, да, почему все так, кто разрешил. И она читает, что вот там коллекции Щукина и Морозова, значит, должны быть национализированы, потому что то-то, то-то, значит, они представляют там важное народное наследие вот для... там даже там русского народа, пролетарская культура. Его, значит, спрашивают, да, что это, кто это вообще написал, кто разрешил. И подпись. Владимир Ильич Ленин, там, декрет 1918 года, вот национализация коллекции Щукина и Мороз. Ну, как бы вроде крыть нечем. Ну, понятно, крыть-то вроде нечем все равно. Значит, видимо, чины комиссии, так сказать, все это запомнили, да, некую обиду затаили. И, значит, следующий год, вот, 1964, ну, скажем так, в общем-то, не, видимо, не слишком громко, ну, грубо говоря, давайте скажу, как бы Артамонов, в общем-то, так, властью директор, да, он, в общем, предоставил, ну, знаете, так, молодым людям немножко где-то, да, развлечься, оттянуться, развлечься, ну, ряд помещений в Эрмитаже был предоставлен, значит, для выставки, ну, как вот сейчас, да, вот мы слышим там нон-конформисты. Ну, на самом деле там были представлены, во-первых, значит, молодые художники, там что-то тоже попытались устроить, вроде вот знаменитого бунта 14, там их выкинули из, ну, из академии, ну, в общем, такие абстракционисты, то да сё. И плюс к ним присоединились, да, так называемые такелажники, ну, то есть вот люди из такой технической бригады Эрмитажа, кстати, ну, на тот момент, которые немножко там в свободное время занимались, да, творчеством художественным. Кстати, среди них был молодой Шемякин Михаил. Но тут есть такая маленький нюанс. Вот почему, кстати, Эрмитаж до сих пор не желает, да, делать, не желает слышать про какие-то выставки Шемякина в Эрмитаже. Потому что очень нехорошо все это закончилось. И там начался, конечно, был справлен скандал, там раздували скандалы, Москва, разумеется, да, там дров в огонь подкидывала, на это отреагировала. В общем, короче говоря, вроде бы, да, практически не очень-то значительная выставка вдруг приобрела такой, ну, почти политический характер. И в результате, опять же, отдуваться-то за всех пришлось Михаилу Ларионовичу Артамонову. Вот тогда... Да и, в общем-то, без лишнего, без большого шума, ну, почти как вот 13 лет назад Иосифа Абгаровича Арбеля. Ну, Арбеля там совсем, как бы даже непонятно, в чем конкретный повод был. А здесь вот даже повод, вот он сам собой пришелся. То есть вот за подобное покровительство, ну, что Артамонова как раз и сняли с поста директора, и поэтому, да, там вообще ничего там героического и в этой выставке-то не было, если там ее и рассматривают как какая-то там борьба с советской властью, вот. Но Эрмитаж, в конце концов, да, имел очередной вот такой скандал, и главное, что музей лишился прекрасного директора. Вот, на тот момент, потому что, еще раз говорю, Михаил Ларионович, вот даже за эти 13 лет, ну, скажем так, утвердил себя вот в таком лучшем, самом респектабельном смысле, да, это был настоящий, ну, так, если привести строки Лермонтова, ну, уж отец солдатам, ну, таким солдатам науки, да, людям науки он был действительно, ну, и вот даже, кстати, когда начались первые реабилитации политические, да, уж целый ряд людей, кстати, и когда-то работавших в Эрмитаже, не работавших в Эрмитаже, да, вот он готов был принять, принимал, ну, самые знаменитые имена, там, Матвей Гуковский, вот, кстати, замечательный специалист, ну, такой советский специалист, который занимался историей Возрождения, там, писал книги о Леонардо да Винчи, и более, может быть, известный мед Лев Николаевич Гумилев. Вот, они были тогда приняты в Эрмитаж, ну, Гуковский библиотеку, Гумилев, он как раз в археологический отдел, вот так, и все это как раз такая заслуга, просто такая человечность где-то Михаила Ларионовича Артамона, так что вот такого директора, к сожалению, Эрмитаж потерял, ну, из-за, в общем, такого, ну, в общем, молодых хулиганов, по большому счету-то, да, вот, ну, что-то там не досмотрели. Значит, да, приятно только отметить, что еще будучи на посту директора вот в 1962 году, Михаил Ларионович все-таки, видимо, должно было это ему радость принести, такое удовлетворение, как ученый, он все-таки увидел издание вот уже полной своей истории Хазар, вот той самой, которую он готовил, собирал, вот она как бы не совсем вышла, да, ну, не совсем вышла в народ, да, в 50-е годы, ну, вот теперь вроде все спокойнее, времена поменялись, стало можно, так что вот он ее доработал, и, кстати говоря, еще вот после того, как вынужден был, да, вот распрощаться с Эрмитажем, с этим постом, он продолжает работать, преподавать, да, на той же кафедре археологии в Ленинградском государственном университете. Кстати, окончил, ну вот, действительно, дай бог, наверное, ученым вообще, как настоящий ученый, прямо за рабочим столом, ну, жаркий июльский день в 1972 году, прямо во время работы над текстом, над статьей, вот, ну, сердечный приступ, удар, все, вот, его не стало. Ну, за плечами вот такая сравнительно спокойная, но, тем не менее, жизнь, которой были и открытия, были победы, была вот такая, ну, в научном и где-то даже таком чисто человеческом смысле, да, такая, в общем, замечательная, все-таки относительно спокойная карьера, но еще раз напомню, все-таки человек, да, из крестьян, который вот поднимется до уровня профессора, да, тем более вот столько лет не так мало проведет на посту директора первого музея страны. Но вот, наверное, что хотелось о нем, да, сегодня сказать.
Большое спасибо, очень интересно. И мы будем продолжать, безусловно, серию подкастов. Сегодня мы узнали не только о том, что хазары были неразумны, если вспоминать Александра Сергеевича Пушкина, но много больше. И у нас здесь вновь появится Михаил Андреевич Мишалкин. Это эксперт наш уважаемый. Это младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж». И встретимся снова. Ждите. И у меня на связи музыковед, член Союза композиторов, постоянный ведущий, автор циклов Большого и Малого зала Петербургской филармонии Наталья Леонидовна Энтелес. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Герой сегодняшней программы
– Михаил Илларионович Артамонов. Этого человека есть за что уважать и есть за что им восхищаться. За свою долгую и прекрасную творческую жизнь он помог очень многим людям. Одно то, как он помогал Гумилеву Льву Николаевичу на протяжении всей трудной гумилевской жизни, уже заслуживает совершенно отдельного рассказа, но мы говорим о том, что связано с музыкой, не правда ли? Пожалуй, сначала я расскажу вам о двух страничках музыкальных, связанных с главной темой его жизни. Михаил Илларионович, как археолог, как историк, как исследователь, очень много занимался теми, увы, не очень-то многочисленными материальными следами, которые остались от таинственного народа хазары. И заразил этой своей любовью и интересом как раз Льва Николаевича Гумилева, который с головой погрузился в эту тему. Но то, что есть в этой теме для нас, совсем не связано с музыкой хазар. Это было так давно, и тогда не было системы нотной записи. Вся музыка, которая звучала в те времена, передавалась из уст в уста устным образом. И они жили так давно и так растворились во всех этих переселениях народов, что мы даже сейчас не знаем, отзвуки ли их музыки или какой-то другой звучат в некоторых напевах народов Кавказа и побережья Волги и Каспийского моря. Мы не знаем. Поэтому не буду строить никаких догадок. Я вам лучше напомню про Александра Сергеевича Пушкина. А, собственно, больше никто хазар и не поминал. А вот Пушкин вспомнил их дважды. Первый раз, если вы помните, в своей юношеской поэме «Руслан и Людмила», которую почему-то часто называют сказкой. Это поэма. Другое дело, что сюжет некоторым образом сказочный, но не об этом речь. А речь о том, что впервые в русской истории, в литературе, а затем и на оперной сцене появляется хазарский хан. Помните? Хазарский хан Ратмир, один из искателей руки прекрасной Людмилы. Вы знаете, Михаил Иванович Глинка долго мечтал написать оперу «Руслан и Людмила». Пушкин был еще жив. Они ведь с Глинкой много общались, безгранично уважали друг друга. Глинка, к слову, учился в пансионе Отто вместе с младшим братом Пушкина, Львом. Поэтому, когда мальчик Глинка видел юношу Александра, навещавшего своего младшего брата, несмотря на молодость Пушкина-поэта, все уже знали, кто это такой. И Глинка вспоминает, как они мальчишками боязливо и восторженно поглядывали на этого юношу, который уже так знаменит своими стихами. Таким людям, как Глинка и Пушкин, невозможно было не встречаться в петербургском свете. И, естественно, они это делали. Пушкин был среди тех, который приветствовал оперу Глинки «Иван Сусанин». Пушкин был среди тех, которые на этом знаменитом обеде в честь премьеры Ивана Сусанина, ну, Иван Сусанин, это я, конечно, говорю зря, опера называлась «Жизнь за царя». Причем вот интересная деталь. Опера, вообще-то говоря, по замыслу Глинки называлась «Смерть за царя». И император лично своей рукой на предоставленном ему клавире зачеркнул слово «смерть» и написал слово «жизнь». Так вот, опера «Жизнь за царя», конечно, была принята по-разному, но всеми людьми, мнение которых для нас с вами и сейчас имеет значение, она была принята восторженно. А второй раз хазары появляются в русской музыкальной культуре тоже благодаря Александру Сергеевичу Пушкину и его песне о вещем Олеге, где, как вы помните, ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. Я хочу напомнить вам, что в 1916 году в Петрограде была издана песня для запевалы и хора на текст пушкинской песни о вещем Олеге. Но так как она была создана как солдатский походный марш, как солдатская походная песня, то запевала, пел, как ныне сбирается вещий Олег, а хор пел припев. Ну, не хор, а как бы все марширующие солдаты. И сочетание этого запева пушкинских строк и абсолютно не имеющих никакого отношения к Пушкину строк припева, конечно, производят абсолютно комическое впечатление. Неизвестный сейчас совершенно композитор Александр Васильевич Муравьев считается автором этой музыки. Собственно, под его именем это и издано. Он автор и других таких вот солдатских песен того времени. У него есть песня «За веру, за царя, за мать святую Русь», «Песнь русского солдата». У него есть военная колыбельная песня. У него есть жестокий романс «Осыпаются белые розы». И есть еще одна забавная деталь. В припеве песни Муравьева есть такие слова: «Так за царя, за Русь, за нашу веру». Но так пели в белых войсках. А красным эта песня тоже пришлась по душе. И вместо этой строчки в Красной армии пели «Так за совет народных комиссаров». Несколько минут нашего рассказа о Михаиле Илларионовиче Артамонове и том, как музыка отчасти смыкается с его деятельностью и жизнью, я посвящу напоминанию о знаменитой выставке работников хозяйственной части Эрмитажа, которая состоялась в 1964 году. До этого реставраторы Эрмитажа Герасимов и главный художник Эрмитажа Павлов попросили разрешения выставить свои работы. Это разрешение было им дано. И по воспоминаниям Михаила Шемякина, который был одним из этих работников хозяйственной части, кто-то из парткома им сказал: «Ребята, а почему бы вам? Вот мы же знаем, что среди вас тоже есть люди, которые занимаются живописью. Почему бы вам тоже не сделать свою выставку?» Скандал разразился невероятный. Год выставки 1964-й. И это тот год, когда Михаила Илларионовича Артамонова, который тогда был директором Эрмитажа, освободили от занимаемой должности, без сомнения, в основном за то, что он разрешил эту выставку. Какое все это имеет отношение к музыке? Я уже назвала фамилию художника, который имеет к музыке очень близкое отношение. Это Михаил Шемякин. Потому что в Мариинском театре идет балет «Щелкунчик» и идет балет «Волшебный орех», который написан на либретто другой части истории новеллы Гофмана. Музыку этого балета написал Сергей Михайлович Слонимский. А сама идея балета и, собственно, костюмы персонажей совершенно необычные, а также постановка принадлежит Михаилу Шемякину, ибо костюмы здесь диктуют пластику движений. Это очень интересный эксперимент. Как выглядят эти костюмы? Если вы проходите по Невскому и заглядываете в витрину магазина Елисеева, то вы видите там кукол, которые сделаны Михаилом Шемякиным и представляют собой вариант персонажей этого балета. А музыка Слонимского необыкновенно яркая и очень выразительная, написана в полном, как бы, художественном симбиозе с идеями Шемякина. Вот такой я перекинула мостик между человеком, который начал свою художественную жизнь, и известность которого началась вот с этой выставки, разрешенной и поддержанной Михаилом Илларионовичем.
И у нас на связи была Наталья Леонидовна Энтелес. Спасибо.